Если бы он не заболел, сказал капитан стоп-шкиперу Гарвею, клянусь своими усами, я выбросил бы его в этом порту. Но это его последний рейс, будьте покойны. Такого юнги я не пожелал бы злейшему врагу. Вы правы, согласился Гарвей. Вчера, то есть, ну да, вчера после 8, когда я сменился с вахты, продолжал капитан, прихожу я к себе в каюту, и навстречу мне он. Выскочил из дверей каюты и хотел уже задать стрекача. Я поймал его и хорошо вздул, потому что, изволите видеть, за пазухой у него торчала украденная у меня бумага. Негодяй повадился воровать ее для своих проклятых рисунков. Помните, как в прошлом месяце пришлось заново перекрасить кубрик? Все стены были сплошь разрисованы углем да растопленным варом. Что говорить, сказал шкипер. Я сам застал его на вахте с карандашом и, должно быть, вашей бумагой. Слюнитый марает у фонаря. Кроме того, он слабосилен и неповоротлив. Жаль, что его сегодня скрутила эта болотная лихорадка. Я с удовольствием бы прогнал его. Не пожалел бы дать своих денег на проезд домой. Разговор этот происходил на палубе шхуны Перей, плававшей меж Мельбурном и Бомбеем. Предметом разговора был недавно поступивший юнга Давид. Сирота, мальчик 13 лет, взятый без жалования по просьбе дяди, угрюмого скаридного лавочника, которому содержать мальчика казалось очень большим расходом. Давид заслужил немилость капитана непомерной страстью к рисованию. Он рисовал все, что попадалось на глаза, и на чем угодно, на оберточной бумаге, на досках, папиросных коробках и тому подобном. В портах он рисовал улицы, сцены портовой жизни, дома, корабли и экипажи. А в местах необитаемых, куда Перей приставал иногда за дровами и водой, лес, бабочек, птиц, ручьи, горы и раковины. Все матросы Перея были изображены им. Нарисовал он и капитана, но Стоп, увидев рисунок, был оскорблен весьма нелестным сходством рисунка с собой и порвал его в клочки. Когда Давида отпускали на берег, он всегда опаздывал к назначенному сроку возвращения и приходил с дюжинами различных картинок, набросанных карандашом или чернилами. Рассеянный, задумчивый и слабый мальчик вообще не годился для напряженной, суровой морской работы и беспокойной жизни моряка. Каждый день он попадался в какой-то оплошности, за что его жестоко били и оглушали самыми отчаянными ругательствами. «Словом, — заключил капитан, — мямля этот мне не подходит. Пусть идет в маляры-живописцы. На корабле таким мазилкам нечего делать». «А что теперь с ним?» — спросил Гарвей, втайне сочувствовавший мальчику. «Лучше ему?» «Не знаю. Боцман дал ему хины и лимонаду. Мы здесь простоим неделю. За это время он встанет. И я, наконец, уволю его. Баста!» Перей стоял в маленьком попутном порту Кинг на рейде в четверти мили от гавани. «Ну, а как ваши дела, Стоп?» — сказал Гарвей. «Дела плохи», — мрачно проговорил капитан. «Очень плохи. На шерсти я потерял 8000, на джуте 11. А между тем за долги грозят описать шхуну. Вы знаете, что в моем сундуке лежат 50000 золотом, которые я должен передать здешнему купцу Сарториусу? Сарториус приедет за деньгами на днях. Так вот, Гарвей, дела мои так плохи, что не будь я честным моряком Стопом, я с наслаждением бы прикарманил бы эти деньги и глазом бы не моргнул. Да-с. Моряки разговаривали довольно громко, сидя на корме, под тентом, за столом, украшенным тремя пустыми и тремя полными бутылками доброго старого вина. Невдалеке у штирборта два матроса чинили ванту. Ветер дул в их сторону. При последних словах капитана один из матросов, некто Грекатус, человек лет 40 с черными маленькими усами, вздернутым носом и глубоко запавшими темными глазами, сказал Твисту товарищу. «Слышь, Твист, что капитан сказал?» «Что-то о деньгах?» «Ну да, у меня, говорит, чужих денег 50 000. Украсть бы их». «Похоже на то», — пробормотал Твист. «Верно, кажись, он так и сказал».
«Ну вот что», — сказал Стоп между тем Горвею. «Месяц мы не видели берега, и сегодня следует хорошо погулять. Я отпущу всех до завтрашнего утра. Сторожить останутся старик Пек, да этот Давид». Капитан свистнул вахтенного, освободил его, отдал распоряжение, и полчаса спустя команда Пирея во главе с капитаном, все одетые по-праздничному, чисто выбритые и оживленные, отправились на двух шлюпках в Кинг. На Пирее остались два человека: преданный капитану старик-матрос Пек и больной юнга Давид. Давид лежал в кубрике один. Пек жил в каюте боцмана. Он спал с перерывами все утро и весь день и проснулся около полуночи. Озноб и жар прошли, остались лишь большая слабость да легкая головная боль. Такое временное облегчение свойственно перемежающейся лихорадке. Давид знал, что все, кроме него и Пека, на берегу. Но, очнувшись, был все же неприятно поражен полной тишиной судна. Легкие скрипы, шорохи, сонно покачивающиеся в ночной зыбе шхуны, звучали сумрачно и неприветливо. Над столом горела висячая лампа. Огонь ее давал скупой свет и много теней, укутывавших углы кубрика жуткой, немой тьмой. Над трапом в полукруге люка блестели звезды, под полом пищали крысы. Давид, придерживаясь за койку, встал, выпил из остывшего кофейника несколько глотков кофе и съел холодную котлету, оставшуюся от обеда. Спать ему совсем не хотелось. Подперев голову кулаком, мальчик принялся мечтать о том времени, когда он станет знаменитым художником. Мечта потянула его к деятельности. Вынув из сундучка неоконченный рисунок и огрызок карандаша, Давид только что провел несколько штрихов, как вдруг услышал тихий плеск весел. Лодка, видимо, плыла к судну. «Наверное, это наше. Отчего же так тихо? Обыкновенно приезжают пьяные и орут», — подумал Давид. Лодка явственно стукнулась о борт Пирея. Давид прислушался, ожидая обычного гвалта, но наступила полная тишина. Давид был в недоумении. Он подождал немного, но все же ничего не услышал, и это его встревожило. Он тихо поднялся по трапу и выглянул на палубу. Невдалеке у правого борта мальчик увидел одинокую, согнувшуюся фигуру человека, стоявшего спиной к кубрику. В темноте нельзя было различить, кто это. Давид хотел уже окликнуть его, но в этот момент человек быстро припал к палубе, с кормы блеснул огонек трубки приближающегося Пека и присел за грот мачты. Внезапная слабость, предчувствие чего-то ужасного сковало Давида. Он хотел крикнуть и не мог. Трубка Пека вспыхивала теперь совсем уже близко, озаряя мясистый нос и прищуренные глаза старика.
«Эй, что за лодка? Кто тут?»
воскликнул Пэк, поравнявшись с мачтой. Ворчливый голос матроса на мгновение ободрил Давида, лишив все происходящее ужасающей загадочности. Но в этот момент человек, присевший за мачтой, стремительно выскочил, замахнулся и нанес оторопевшему старику быстрый удар по голове. Пэк даже не вскрикнул и упал. На минуту силы и спасительное возбуждение вернулись к Давиду. Поняв, что ему тоже придется пасть от руки неизвестного убийцы, он стал тихо сползать по трапу, не будучи в силах, как очарованный, отвести взгляд от медленно шевелящейся коренастой темной фигуры. Шорох движений мальчика заставил неизвестного вздрогнуть и обернуться лицом к Кубрику, и тусклый свет штангового фонаря упал на его черты. Полное, истребиное лицо с выпеченной толстой нижней губой было незнакомо Давиду. Мальчик, думая, что его заметили, стремглав бросился вниз, судорожно отшвырнул люк под шкиперской и, забежав в самый тесный угол, зарылся среди брезентов. Страх перешел в истерическое оцепенение, а затем в полное беспамятство. Почти вслед за этим с моря донеслась громкая, быстро приближающаяся песня пьяных матросов Пирея. Убийца, махнув в отчаянии рукой на ускользнувшие 50 тысяч, поспешно прыгнул в лодку, и скоро его страшные весла умолкли вдали спящего океана. «Подсудимый Грекатус», — сказал спустя месяц после этого судья бледному, унылому матросу, сидевшему на скамье подсудимых. «Вы обвиняетесь в том, что 14 февраля 1904 года, забравшись в отсутствие экипажа на шхуну Пирей, убили с целью ограбить судно матроса Пэка. Что можете вы сказать в свое оправдание?»
«Я невиновен», — сказал Грекатус. «Бог свидетель, что страдаю безвинно».
Свидетельские показания складывались совсем не в пользу Грекатуса. Матрос Твист показал, что Грекатус очень интересовался суммой в 50 тысяч и не переставал говорить о ней даже тогда, когда развеселая компания смотрела на донышко бутылок через горлышко, как в телескоп. Содержатель трактира, ночная звезда, показал, что матрос Грекатус ушел раньше всех, предварительно хватив шляпой о косяк двери и поклявшись, на чем свет стоит, в том, что он, Грекатус, сегодня будет богат. Береговой сторож, дежуривший у волнореза, заметил человека, быстро отвязавшего чью-то шлюпку и поплывшего на ней на рейд. Пока Грекатус пропадал неизвестно где, матросы, заинтересованные его неожиданным уходом, дожидались возвращения товарища, толкуя между собой о том, как и чем может разбогатеть Грекатус. Пока судья допрашивал свидетелей, пока всеми силами он старался выяснить истину темного и страшного дела, Грекатус сидел на своей скамье, низко опустив голову, с полной уверенностью в душе, что виселица его не минует. Он приготовился к этому. Судебный процесс близился уже к концу, как вдруг торопливо открылась дверь, и в залу суда, поправляя на ходу очки, быстро вошел доктор лечебницы Монпелье, где лежал больной мальчик Давид. Доктор держал клочок бумаги, который быстро положил на стол перед судьей, сказав: «Вот все, что можно сказать об этом деле. Юнга Давид, сраженный нервным параличом, следствием страшного потрясения, как вам известно, был целый месяц не в состоянии ни говорить, ни двигаться. Сегодня в 10 часов утра он проявил первые признаки сознания. Знаками он объяснил мне, что ему нужны карандаш и бумага. Когда ему подали требуемое, он, на минуту задумавшись, быстро и отчетливо набросал вот этот рисунок, который я имею честь представить вам, господин судья. Как видите, здесь изображено характерное лицо, по-видимому, точное изображение убийцы, умертвившего Пека. И под рисунком подписано «Портрет преступника. Найдите его». Если это обстоятельство может пролить некоторый свет на положение дела, я думаю, что исполнил свой долг. Рассмотрев правильный и четкий рисунок, весь состав суда не мог более ни ошибаться, ни колебаться. В крупном ястребином лице с толстой нижней губой все признали портрет известного вора Джека Ловайда, служившего год назад поваром у губернатора этой провинции. Джек был известен в маленьком порту как устроитель всяких темных делишек, вечно слонявшийся по передним и кухням. Пока выследили и поймали Джека Ловайда, принесшего полную повинную в том, что он, подслушав в трактире разговор пьяного Грекатуса о 50 тысячах золотых, украл чью-то шлюпку, поплыл к шхуне и убил Пека, прошло около месяца. За это время Грекатус успел досыта насидеться в тюрьме. Когда его освободили из тюрьмы, он, опьянев от восторга, прибежал к Давиду и сказал: «Спасибо, младенец! Твое малевание спасло мою глотку от петли!» И заплакал покаянными слезами. «А я-то, дурень, смеялся над твоей мазнёй, отнимал у тебя карандаши и бумагу. Прости меня, старого пьяницу, и вот тебе за картинку картинка». Он вынул из табачного кесета замусоленную ассигнацию в $100, украшенную портретом президента Линкольна, и подал ее Давиду. Но тот отказался от нее наотрез. Грекатус ничего не сказал и ушел. А через несколько дней явился к постели Давида с каким-то кругленьким, добродушным человечком, который оказался купцом Сарториусом. Купец Сарториус взял Давида к себе и впоследствии отправил его в художественную Мельбурнскую школу. Когда началась война, несколько военных рисунков Давида привлекли общее внимание. Характерной особенностью этих рисунков было то, что в каждом воине, поражающем врага, были все те же неизгладимо запечатлевшиеся черты: круглое, ястребиное лицо и толстая нижняя губа, след нервного потрясения, перенесенного мальчиком.